Вот для большинства современных семей стоит такой очень острый вопрос – это бездетность. И люди обращаются к Богу. Но мы вот говорим о православной семье, о людях, которые себя определяют именно к нашим. То они ездят по святым местам, отправляются с молитвой в храм. И Господь не всем дарует детей. Почему так?
Вы знаете, на такой сложный вопрос можно дать, наверное, десятки ответов. Нельзя же думать, что каждое наше прошение, оно уже обязательно должно быть удовлетворено. Это просто немыслимо. Как мы просим у папы, у мамы, ну, у тех, кто нас любит, мало ли каких вещей можем просить. А он скажет: нельзя, голубчик. Я вспоминаю один случай, где прочитал я, как мальчишка в Индии на слоне ехал и вез отцу бананы на обед. И перед джунглями вдруг слон остановился, как вкопанный. Мальчишка начал его и бить его, и теребить его, даже колоть его. Слон не с места. Потом вдруг слон хватает его своим хоботом и себе под брюхо. И в это время из джунглей в прыжке вылетает тигр. Если бы слон его не спрятал, ему был бы конец, потому что тигр действительно шлепнулся прямо на спину слону. Ну, правда, слон-то справился с тигром, но схватил и его разбил, но от мальчишки-то ничего бы не осталось. Мальчишка как? Только сейчас он его бил и колотил. Тут давай целовать слона. Отдал ему все бананы и благодарить его. И со слезами: «Спаситель мой». Вот так часто мы обращаемся к Богу с самыми разными просьбами. А, между прочим, святые отцы очень и любвеобильно, и тем не менее настойчиво советуют: никогда, никогда упорно не просите у Бога чего-либо касающегося нашей земной жизни. Никогда. Потому что мы видим вот одну чуть-чуть-чуть, а не видим всей ситуации. Бог только видит, что нам полезнее. Так вот, и в данном случае, очень возможно, что для некоторых действительно это не полезно. Для других полезно, чтобы они хотя бы немножко занялись собой, то есть помолились, поподвязались. Вот брянчанину, например, у его родителей не было детей. И появился вот этот первый, Дмитрий, который стал Игнатием Брянчаниновым, после нескольких лет, действительно, как вы сказали, поездок по святым местам, и молитвы, и пост, и обращение к Богу. И, наконец, вот появился такой, я бы сказал, ну, удивительный человек, один из самых, я бы сказал, авторитетных подвижников XIX века, подвижников епископов. Вот так. Так что, видите, я вам назвал просто две причины. Но на самом деле, а есть биологические же причины. Просто не, сейчас по причинам чистой нашей физиологии детей не может быть. И просить у Бога чудо – это даже нехорошо.
Почему?
Чудо? Ну, посмотрите в Евангелии, как Христос относился, когда у него: «Дай нам чудо». Он ушел от них. Чудо просить. Почему? Потому что мы тогда просим чего-то превосходящего, переходящего границы того, что для нас нужно.
Но история с расслабленным, история с женщиной, которая прикоснулась к Спасителю, и таких историй десятки,
да,
да. Исцеление ударом.
Вы правы, да. Господь видит наше духовное состояние. Посмотрите, какая толпа окружала Христа. А одна только прикоснулась и исцелилась. Другие тоже там были наверняка и больные, наверняка, потому что всегда его окружали, вы что думаете, люди, которые интересовались истиной, Богом, спасением? Да нет, любопытство, больные, всем хочется получить исцеление.
Прямо как сейчас.
Евангелие не описывает только об этом. А вон ученики сказали: «Равви, ты что, смотри, тебя толкает, а ты ищешь ту, которая к тебе прикоснулась». Что такое прикоснулась? Посмотрите, что она сказала. как она со слезами. То есть она была духовно готова к получению этого чуда. Ее духовное состояние было это состояние смирения. Как помните, та мать, которая просила сирофиникиянка, то есть не иудейка, язычница, вдруг просит исцелить бесноватую дочь. Помните, как Христос ее немножечко как говорил? Я не могу же я взять хлеб у детей и бросить псам. И когда она сказала, и псы под столами собирают крошки, едят их, тогда иди, дочь твоя здорова. Вы слышите? Это замечательный пример чего? Оказывается, требуется определенное духовное состояние. И это состояние, прежде всего, такого смирения. Действительно смирение. Действительно готова смириться была до предела. Хоть меня псом называете, только помогите мне. Далеко, мы далеко, редко, когда, может быть, бываем способны быть в таком состоянии. Вот по этой причине и у многих молитвы не достигают своей цели.
А у кого молитвы достигают своих целей? У кого дети после поездок, паломничеств и постов появляются? Получается, они в этом состоянии были?
Вы знаете, вот эти вопросы, которые вы задаете, как будто так, что мы с вами сейчас можем. Ну-ка, душа, ну-ка, покажись-ка сюда, открывай. Сейчас мы сейчас разберем, что у тебя. И, да, так вот, вы знаете, душевное состояние видны Богу. Одним из критериев, как мы уже с вами сейчас поговорили только, действительно, когда наши молитвы, угодно бывает Богу, и когда достигают своей цели, так, это состояние, конечно же, смирения, глубокого смирения. Не просто смирение от бессилия, не надо смешивать это. Бессильный он смиряется. Нет, пока ты в силе смирись, вот тогда да, тогда действительно это будет смирение. Так вот, Господь видит это наше состояние, и, соответственно, отвечает к нашей пользе.
Но всегда ли для семьи дети – это самое главное? Как устроена православная семья? Там должны быть дети во главе угла, от рождения детей?
Это совсем не христианское отношение. Это действительно иудейство, например, там дети – это все. Помните, Елизавета, мать Иоанна Крестителя, помните, когда она вдруг оказалась беременной, и когда родила, так сняли что? Помните что? Как ее все осуждали, презирали, сняли поношение даже, понимаете? Вот у них так. У них это так. В христианстве совсем нет. Христианство своим, как сейчас мы уже называли это, одним из самых своих основных, я бы сказал, предписание человеку – смирись под крепкую руку Божию. Нужно детей? Господи, благослови. Нет, Господи, смиряюсь. Вот так. Это незыблемый просто принцип. Это чрезвычайно важно. И, конечно, дарование детей – это, конечно, мы даже не можем сказать, что благо, не благо. Это просто естественно и должно быть, поскольку это естественно, полезно для человека. Потому что семья – это настоящая великолепная больница.
В смысле?
Семья – это больница. Не курорт, не дом отдыха, а больница, в которой и он, и она, наконец, познают себя. Я и не видел, что я лентяй. Оказывается, не хочется. Я не видел, какой я самолюбивый. А мне, оказывается, за день меня я на стенку лезу. Я даже и не предполагал, сколько тщеславий во мне и прочих всяких вещей. А семья как раз – это идеальная ситуация, в которой я начинаю познавать себя и видеть. Оказывается, я грешный. Какие страсти у меня, я даже и не предполагал. Поэтому подавляющее большинство человечества, то есть, ну, почти все, это редкое исключение, когда так, все, инстинкт прям вложил Бог в природу человеческую. Вот вам это необходимое средство для того, чтобы вы духовно формировались надлежащим образом. Семья – идеальное средство, идеальная больница.
А кто же врач в этой больнице, жена или муж?
Он не жена и не муж, а он врач больницы, потому что перед познавая себя, мы тогда начинаем обращаться к Богу. Господи, прости меня, я никогда не знал, что я такой, такой. Даже не предполагал, что у меня такие, оказывается, негодные есть свойства. Он, Бог, наш врач.
То есть семья человеку дается для спасения, для того, чтобы у Царства Небесного не было?
Это что значит это дается, вот мы говорим? Это естественный закон, благодаря которому наилучшим образом человек может достичь того духовного состояния, при котором он может войти в Царство Божие, знаете как, непадательно. Сейчас я объясню. Вы знаете, говорят так, хочешь узнать человека, дай ему власть. Кажется, ничего, хороший человек. Подняли на одну ступеньку, ефрейтором сделали. Да что же, скотину стал. Так и дать ту славу, ту власть, которой предназначен человек по природе, можно дать только тому, кто действительно познал и увидел себя, что без помощи Божией он не только нуль, а он хуже всякого скота, как это очень многие, кстати, говорили, хуже бесов. Это рассказывает случай очень интересный. На фоне наш один святой Тимофей. О, да, Тимофей. Он был на Валааме, потом он пришел на Афон, там подвязался, действительно святой человек, и однажды он говорит, до тех пор, пока человек не увидит себя, что он не только хуже скотов, что он хуже бесов, ему Царство Божие и дать нельзя. А был один профессор. Вот это, зачем профессор? Ну, сказали бы кто-нибудь бы. Ну, почему-то профессор. Вот это мне единственное, что меня как не понравилось. Так, профессор, как это, батюшка? Ну, почему же это хуже даже бесов? Да скотов. Как-то уж очень это звучит. Ну, обиделся человек. Ну, конечно, как это такое? Я должен видеть себя хуже скотов и бесов. Он говорит, скоты живут так, как Бог дал их природе, так они и живут. Они не выбирают, у них нет, они не знают ни добра, ни зла. И поэтому они не ответственны за свои поступки, а мы знаем. И бесы тоже. Кто такой бесы? Это же падшие ангелы, которые ниже нас по своей природе. Это же служебные духи, о которых он повторил слова очень многих отцов. Поразительные, кстати, слова. Не было бы бесов, не было бы святых. Святых, не спасенных просто, а святых. Почему? А потому что только благодаря этим искушениям, которым подвергаются они, препобеждая их силою Божию, действительно достигают вот этого величайшего, необходимейшего свойства. Какого? Вот той непадательности. То есть они знают, что без Бога я тут же провалюсь. Господи помилуй, ты мой помощник. Ты действительно та любовь, которая спасает меня от всего. Тогда вот такому человеку можно дать царство.
Но ведь проверка властью, она же и в семье происходит, вот, о которой мы говорим. Ведь да. Если человек наделен властью, допустим, над своей женой, потому что он ответственен за нее, он может какие-то распоряжения там дома дать, это тоже такая мощная проверка, ведь он может оказаться хуже скотины.
Ну, конечно, в семье идет проверка непрерывная друг друга, и мужа, и жены. Все друг друга проверяют. Человек начинает, в конце концов, видеть, да, что весь в чирьях. Как к чирью, знаете, говорят барин в народе, не прикоснись, человек отскакивает, как ужаленный. Так и нас. За какую сторону не тронь, то мы взвываем тоже. И самолюбие, и леность, и тщеславие, и притворство, и что угодно. Со всех сторон больны. Это верно. Это, конечно, верно. Но дело-то вот в чем. Я вам скажу насчет власти. Считаю просто необходимым сказать, что сделало христианство в понимании семьи. Того, чего в истории до христианства не было. До христианства муж что такое? Глава. Он не глава, он просто абсолютный хозяин.
Власть.
А жена – служанка, а то рабыня. Сара, помните, называла? «Господин мой», обращаясь к Аврааму. И это было. А христианство совсем другое сказала. Совсем иное. Муж и жена – одна плоть. А апостол Павел говорит, кто же, когда свою плоть возненавидел, но питает и греет ее, будешь ли ты бить себя? Нет. Резать, колоть будешь? Нет. Нет. Вот, оказывается, кто такой жена. Вот какой муж. Это же одинаково, это же обратное. Да. Оказывается, это одна плоть, которую нельзя же резать, колоть, бить и приносить страдания. Сохраняется только тот принцип, который, говорят, равенство, но не равноправие, говорит христианство. Почему в семье. Равенство, но не равноправие. Ну, чтобы поняли, приведем пример. Генерал и солдат, как они имеют перед законом? Они равны, но права у них
разные.
О, вот президент и простой гражданин. Права одинаковые разве? Что вы? Так вот, в данном случае в семье, да, христианство решительно говорит, что семья не должна быть анархией. Анархией. Должно, насколько максимально это возможно, насколько позволяют наши страсти, вы слышите, наше самолюбие, должно быть что? Взаимное согласие. Но в жизни постоянно же у нас разные точки зрения. И вот когда действительно жена и муж не могут прийти к единому выводу, по-хорошему, говорят, по любви, то в конечном счете требуется, чтобы был кто-то, кто был обязан ответственно перед Богом и перед своей семьей сказать окончательно, будет вот так, точка. Точка, вот так. Это право. Это обязанность мужа. Почему, скажете? Почему? У человека есть ум, а есть сердце. В семье образом этого ума – это мужчина. Ну, они больше рационалисты, конечно. Образом сердца – жена. И ум без сердца – это ужасно. И сердце без ума – это анархия. Одни эмоции будут. Требуется вот сочетание. Конечно, там, где есть взаимопонимание, когда есть – очень хорошо. Когда нет – все-таки должен быть контроль ума. Поэтому жена да убоится мужа. Даже такие слова мы слышим при венчании, правда? Она шепчет – да не дюжа. Это шутка, конечно. Но действительно, христианство говорит – да, это единая плоть. Должны жалеть друг друга, должны, насколько возможно, познавая себя, сочувствовать друг другу, великодушно относиться. Но в конечном счете, я говорю, в конечном счете, все-таки приоритет разума должен быть в семье.
Ну, Алексей Ильич, а как в народе называют муж и жена одна сатана? Почему так повелось?
Ну, это же по той причине, что очень часто же, когда какие-то вещи происходят в какой-то семье такого рода, ведет себя кто-то, он, она, ведет себя так, что все говорят, ну что же это такое, что они творят там. Да. Говорят ей, она говорит, встаньте, да, у вас больно хорош. Говорят ему, говорят, вы что, у вас лучше жены, что ли? И тогда говорит, ну, муж и жена одна сатана, лучше с ними не связываться. Все понятно. Это, ну, по этой причине, конечно. То есть, ну, это свидетельство, что, конечно, если муж и жена живут в согласии, то они становятся единодушны, живут одним духом. И дай Бог, чтобы этот дух был христианский, а то, может быть, дух корысти. Сколько угодно, в жадности, да, лицемерие и так далее. Да избавит Бог, конечно, от этого.
А правда ли, вот вы сейчас сказали, меня на мысль толкнули, а грехи мужа и жены, они часто совпадают или это совершенно два разных человека? Ведь один, наверное, влияет на другого, и мы перенимаем не только хорошее, но и плохое.
Да мы все влияем друг на друга, но все-таки, когда муж священник, то матушки говорят, все-таки исповедаться надо у другого батюшки.
Почему?
Ну, почему? Сам мне ответь, почему.
Ну, у Алексея Ильича.
Ну, конечно.
Как я могу?
Не слыхал он, почему. Мало ли что. Вдруг смотрит, через 30 лет, говорит, а ребенок-то не его. Покаялась. Так же и там на стороне. Ах, папа-то другой. Ну, такие же случаи же бывают, вот. И поэтому во избежание того, чтобы жена могла действительно искренне покаяться, она должна всегда на исповедь к другому священнику, а не к своему. Во избежание. Все хорошо, все чисто, все равно, зачем? А вдруг когда-то что-то такое, или даже не обязательно, даже уж такой грех уже совсем крупным, может быть, и более мелкие грехи, но которых действительно, ну, нельзя сказать. Можно так обидеть своего мужа, ну, просто действительно обидеть, он не может вынести. Если бы муж был святой, ее, этот батюшка, священник, муж, да, можно было бы. А кто свят? И она может что-то такое сказать, может быть, такие вещи, не обязательно это. Я говорю не о блуде даже, совсем других масса вещей, которые могут быть. Он может такое быть? Может. Поэтому очень хорошее правило. Не исповедуйся у своего.
Тогда еще вопрос доверия в семье. Как вот жена должна все рассказывать мужу? Или что-то должна оставить себе, утаить? Или муж все ли должен рассказывать жене?
Ну, мы же только сейчас и сказали. Не все, оказывается. Есть грехи, грехи. Не надо смешивать. Одно дело – дела. Дела наши, житейские. Наша работа, наши покупки, наша одежда, наше питание, все одно дело, а другое дело внутри человека, какие могут подниматься иногда страсти, просто искушения настоящие. И этим делиться обязательно мужу с женой или жене с мужем может оказаться очень неполезно. Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный, это пятое столетие, говорил, полезно открывать свои мысли, но никому попало, а только человеку, он даже предупреждает, не обязательно по возрасту старому, а только тому человеку, который действительно приобрел уже дар рассуждения и бесстрастия. Она скажи мне, что мне говорят, вот я тебя терпеть сейчас не могу. Вот. Ах, да? Или наоборот, ты ей скажешь. Это же момент какой-то. Это может какой-то вот полоса, так? А что из этого может быть? Что? Да. Все, развал семьи полный. Ах, ты меня терпеть не можешь, а я тебя не могу. И поехала. Ну что вы, никому попало, а только человеку, достигшему бесстрастия, и рассудительным. Кстати, одно из первых качеств духовника – рассудительность. Иногда даже человек и не столь уж велик в святости, но умный, опытный. Вот с этим человеком она должна поговорить, или муж там, ну, зависимо у кого. Так что все рассказывать – вы ошибаетесь. Одно дело – семейные все дела решать. Да, все надо. внутренние сокровенные вещи, духовные, эти импульсы, которые у нас, знаете, мы как погода можем меняться. Сейчас взрыв любви, через час провал неприязни. Все это в семье бывает. Мой один племянничек однажды, сидя за столом меня, в присутствии моей мамы и там сестры, да, сидит и говорит, пьем чай, говорит, ой, только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Моя мама, сестра, ой, прям возврат возникал, наконец-то. А он минуту помолчал, так, разбойник, и дальше в такую фразу. Но было уже поздно. Они чуть его не сколотили. Молодец. Вот вам прекрасно. Вот ответ.
А что же делать?
И попробуйте вот так сразу давай. Я тебя ненавижу.
А что же делать, если несчастлив в семье? Убегать?
Что? Не понял.
А если несчастлив в семье, что делать?
Что убегать, терпеть? Терпеть.
Ну, племянник, он говорит, счастлив был, когда кольца...
Нет, но было уже... Почему? Он не несчастлив. Нет, он не сказал, что он несчастлив. Он сказал, но было уже поздно. То есть ждем-то рая подчас. Рая. Ну, какое-то время бывает. Говорит, недаром, говорят, медовый месяц. А потом другой человек. Очень хорошая украинская есть такая. Дівка була ангел. Жінка стала біс. Не оглядывайся. Я тебе по секрету говорю. Вот, ну что с ним будешь делать?
Алексей Ильич, очень популярный вопрос присылают. У большинства женщин прям ну, какая-то напасть. Говорят, объясните нам, что делать. Вот я хожу в церковь, ну, то есть вот, уже женщина там где-то лет 45-50, а муж все время говорит, что ты там в свою аллилуйю ходишь, что ты там с попами этими трешься, лучше дома уберись там или займись, борщ приготовь, нечего ходить по воскресеньям туда утром. Вот как тут можно помочь, какой совет можно дать?
Дело вот в чем, что без рассуждения нет добродетеля, сказали святые отцы единогласно. Без рассуждения нет добродетеля. Поэтому здесь нужно, как в какой-то опере, я забыл, поет, то ласками, то сказками умейте завлекать. Вот. Вы знаете, женщина в таком случае иногда начинает упорно, действительно, я должна, я обязана, воскресенье положено, и все. И начинаются скандалы. Да избавит Бог. Да избавит Бог. Попроси. Ну, сегодня мне очень нужно. Попроси. Ладно, сходи, да. А когда упорство, то упорство на упорство, вы понимаете? Недаром есть очень хорошая такая восточная мудрость. Сильнее не тот, кто тверд, а тот, кто мягче. Вода, что может камень проточить, жена, что под бессильем силу прячет. Не упорством, пойду. Под бессильем. Да, но можно мне сегодня сказать.
Проигрывая, побеждает.
И вот в чем дело. Смирение все побеждает. А когда начинают вот так упорно отстаивать, я хочу, мне нужно, мне положено, то, конечно, начинаются очень крупные неприятности. Это касается не только сходить в церковь, это касается и других вещей, в частности, интимных вещей касается, что когда начинают там пост и все, ему плевать на это, все твои посты, так она начинает. Ой, как тут важно. Нет добродетели без рассуждения. И только смирение побеждает все, а не упорство. Я бы вот сказал именно вот таким образом.
Но ведь женщины хотят не только, чтобы им разрешили ходить, но и чтобы мужа своего туда затащить, чтобы он тоже в этот поезд спасения прыгнул.
Так само собой понятно, что когда муж увидит, что такое христианка, что, кажется, с ней как легко жить-то с ней. Какая она добрая и ласковая, и послушная. Не упорствует, не кричит, как это делает. А увидит, это что, нормальный человек, вы посмотрите-то. Я думал, бис, а оказывается, ангел. Вот таким образом привлекаются к христианству. Не силой, а смирением. Вот чем побеждается человек. А когда начинает эта борьба начинается, кто кого победит, тогда не ждите, чтобы муж стал христианином.